когда выходил фильм «Василий Суриков», «Комсомольская правда» напечатала заметку, которая называлась, что это «Опоздавший не плачет», кажется, где говорилось, что вот Пушкин говорил, что художник должен сам себя осудить строже, чем все другие, а вот некоторые создатели картин, например, создатели картины Василий Суриков, решили, что их ждет успех, и решили отпраздновать этот успех заранее, заказав в ресторане «Арагве» стол и разослав приглашение своим друзьям и знакомым. Но в чем заключался их проступок? В том, что приглашения эти они написали от имени Василия Сурикова и его жены, которая, собственно, фигурирует в фильме. И приглашения были такого содержания, что «Дорогой друг, если тебе нечего делать, Василий Иванович Суриков приглашает тебя, ресторан «Арагве», тогда-то, опоздавшие плачут». Вот. Но мало того, что газета «Комсомольская правда» это написала, что неэтичный поступок совершили товарищи Брагинский и Рыбаков, и нет у них такта, потому что над рестораном «Арагве» находилась когда-то гостиница «Дрезден», где Суриков умер. Это дело разбиралось на коллегии Министерства кинематографии, но закончилось фильмом благополучно, потому что следующим фильмом, соответственно, у Рыбакова стал как раз фильм про юные годы Владимира Ильича Ленина, молодые годы, скажем так, где первый раз Ленина сыграл Юрий Каюров, который потом стал Лениным.
Хрестоматийным Лениным.
Хрестоматийным Лениным, более хрестоматийным, чем Максим Максимович Штрауб, который здесь играет тоже перед своим уходом в Ленина. Ленинянам, да. Вот так. Так что Рыбаков взлеты и падения некие были.
А, кстати говоря, остались какие-то воспоминания, как Рыбаков Каюрова нашел? Потому что ведь именно же он его фактически... Каюров до этого в театре тоже не играл Ленина. Именно он рассмотрел в нем вот эти задатки универсального Ильича на 2,5 десятилетия.
Мне не попадалось, к сожалению. Но я, с другой стороны, именно этот фильм специально не расследовала. Я вот могу сказать еще про детали со съемок «Дело номер 306», которые я нашла.
Да, очень интересно.
Там вот эта сцена схватки уже в конце, значит, драка со стульями и прочим. Во-первых, если вы смотрели «Тачку» из Эйнштейновской, то там драка за гудок хрестоматийная с элементами биомеханики, которая здесь, мне кажется, вполне такая отсылка к ней идет. А Евросинья вторым номером, имя женское на «Е», мне кажется, это тоже некое такое привет Ивану Грозному. Кто бы еще иначе вдруг вспомнил Евросинью в 1955 году. А здесь, значит, Вестник вспоминал уже в 80-е годы на своих вечерах актерских, что он, когда снимался в фильме «Дело номер 306», подходит к нему Рыбаков перед этой сценой и говорит, значит, «Женя», а Вестник был тогда совершенно начинающий актер, говорит, «Женя, я вот, значит, твоим двум коллегам ничего не говорю, вы, значит, репетировали, все понятно, но вот когда вы начнете драться, я хочу, чтобы ты бил по-настоящему. Давай, ударь Битюкова по-настоящему». И Вестник говорит, я не знала тогда, что он с такими же словами подошел к двум моим партнерам, сказал им то же самое. И, естественно, только я замахнулся, я уже летел, упал в стену, влетел, и сверху на меня что-то посыпалось. Это видно прямо в кадре. Говорит, ну как никогда бы, если бы мы так репетировали, никогда бы оно так ровно на меня не посыпалось сверху. Совершеннейшая случайность. Вот. Значит, они совершенно по-настоящему бились, по словам Вестника. То есть вот Рыбаков мог так настраивать, да, так, как бы, может быть, не совсем как бы, по-киношному, потому что в кино, естественно, так обычно не делается, если только это не Эйзенштейн в 24-м году, чтобы бить друг друга настоящими несколько дублей. А вот здесь это произошло, и как раз Николай тоже говорил, что Рыбаков, он вот очень упорно всегда работал, заставлял своих работать так же упорно, и, может быть, значит, характер был излишне громкий, но за этой громкостью, за какой-то такой «эй», было доброе и ранимое сердце, причем доброе не такое, которое просто вот как бы нежное и ничего не делающее, пассивное, а такая доброта, которая, собственно, действенная, которая заставляет людей стремиться к чему-то, и которая себя не жалеет еще больше, чем остальных.
Там какие-то монтажные принципы, прям почти чуть ли не из немого кинематографа эйзенштейнского. Например, вот эта вот секвенция о том, что по всем постам передать, она абсолютно просто из середины 20-х годов, как будто ее Эйзенштейн сам монтировал.
Вот это, да, монтаж этих телефонных звонков, да, это да, и в «Стачке» у Эйзенштейна, да, и в «Октябре» абсолютно.
Да, да, абсолютно, да. То есть это прям такая цитата самая настоящая. Пожалуйста, если какие-то вопросы у вас есть.
Да нет, я просто добавил, что вот между учениками Эйзенштейна вот разных лет, да, среди как раз Рыбакова можно сказать, что у Рыбакова в фильме «Цель его жизни» снялся в эпизоде Эльдар Рязанов. То есть они, видимо, как-то близки там были, пересекались. Вот. А впоследствии, ну, можно вспомнить «Берегись автомобиля», да, вот эту тему автомобильно-криминальную, но в другом ключе уже сделано. Вот. И в «Стариках-разбойниках» там вот кадры дела номер 306 использованы пародийно вот, у Рязанова. То есть такие вот пересечения между ними. Видимо, вот как раз вот теперь они как-то вместе держались вместе, вот, ученики разных выпусков.
Сколько они поддерживали отношения друг с другом?
Ну вот, ну то, что Брагинский, собственно, был сценаристом Сурикова. Поэтому у них с Рязановым даже вот такой контакт.
Да, они как-то вот плотно.
Ну а то, что фильм этот вошел в такую коллекцию как бы штампов детективных советских, это тоже
Мне кажется, это явно. Первый детектив, который в дальнейшем цитируется, воспроизводится. То есть из него вот этот весь уже оттепельный, постоттепельный, включая знатоков, они все вот отсюда. На самом деле эта тройка-то, она же здесь появляется, в общем, по большому счету.
Мультипликацию это взяли. У Ефима Гамбурга есть мультик 67-го года «Шпионские страсти». Там абсолютно, там погоня с выстрелами в стекло, там ребенок, который знает больше, чем может знать ребенок, и так все докладывает очень только, естественно, в мультфильме там это вообще младенец, который докладывает напрямую.
Из любви.
Да, ну почти, да-да-да. Копии Бернеса. Вот эти все тропы, они абсолютно здесь были точно как-то взяты и использованы так, что потом разошлись, и уже на них скорее ссылаются, и тот же Рязанов, я думаю, не просто так, в погоне.
В то же примерно время вышел же фильм еще один популярный милицейский «Ночной патруль», где Бернес сыграл завязавшего уголовника. Вот, тоже такая популярная у него роль была. То есть вообще милицейская тема действительно там, она как-то и открывала, видимо, какие-то те сферы жизни, которые тогда были.
Но Наташа немножко об этом говорила. Это же было еще связано с тем, что это была своеобразная попытка реабилитации тех органов, которые в 1956 году были разоблачены как главные пособники культа личности и террора, существовавшего в стране. И поэтому это в каком-то смысле попытка обеления органов внутренних дел, которые вот теперь будут заниматься настоящими преступлениями, а не вымышленными преступлениями невинных людей.
При том, что в «Повести» это еще более откровенно, здесь чуть меньше, что там даже Градов, которого, собственно, играет Бернес, он цитирует книжку «Кони». Он достает, он там больше намного ментор, чем в фильме. Достает книжку, значит, «Кони» и цитирует мемуары о том, что улики — это еще не все, потому что советский милиционер не может ошибиться, мы не можем посадить невинного человека за решетку никогда, поэтому нам кроме улик нужно еще их как-то вот как стеклышки в калейдоскопе собрать и подумать обо всем. Все указывает на Иркутова, но нет, нужно еще как-то какое-то иметь внутреннее ощущение. Вот это, значит, герой Бернеса учит Мазарина в книжке. Абсолютно такое, да, апологетика именно МВД, как уже не связанная с УГПУ, ОЧК и вот это вот все.
И Бернес, по сути дела, является первым следователем-интеллектуалом в нашей стране, потому что следователи, скажем, типажи в детективах 30-х годов, они совсем не интеллектуалы, там, наоборот, методом, ну, больше, так сказать, потенциального террора и угрозы все плохие люди сразу разоблачаются перед лицом грозного советского милиционера. А здесь Бернес в буквальном смысле такой протоштирлиц.
Следователь-исследователь, да-да-да. Это тоже, опять же, повторяется и в «Повести».
Там есть эпизодический персонаж, милицейский чин еще выше Бернеса. Вот, там маленькая сцена, где, в общем, там все нормативно, да. То есть тот уже все знает, все понимает. Вот. Вообще, надо сказать, что там вот бытовые какие-то сферы, даже социально-бытовые, открывали тогда детективы, по-моему, в советском кино. Если вспомнить эпизод с соседкой из коммунальной квартиры, это коммунальное житье-бытье, и вообще вот совсем другая какая-то сторона жизни, закрытая.
Ну, то, что там упоминается лагерь для перемещенных лиц, например, сейчас это читается как то, что признание того, что люди, которые находились в концлагерях во время войны германских, по прибытии на родину, тут же оказались в советских лагерях, да, при том, что в то же время делается «Чистое небо», где коллизия тоже состоит в том, что герой Рубанского, летчик, попал в плен, его вина в том, что он выжил и вернулся, но его по фильму только исключают из партии, вернее, как бы не видим этого, что он потерял место в партии, не может никак в нее вернуться, и он не может летать. И у него эта трагедия, драма, вот пока не умирает Сталин, и не разбираются, не возвращают ему его посмертную, значит, награду и так далее. Но там не говорится ничего о том, что он мог бы еще какое-то время находиться в каком-то другом лагере, не нацистском. А здесь о том, что учительница находилась в лагере перемещенных лиц, и этим ее можно было шантажировать, говорится совершенно как-то вот мельком, но при этом, я думаю, для 1956 года это было довольно значительно. Да-да-да, то есть люди это считывают, это сейчас может мимо нас пройти. Ну, в лагерь для перемещенных лиц.
Это, наверное. А скажите, пожалуйста, что-нибудь вам известно о местах съемок?
Хотела бы я знать. Я посмотрела на эту дачу и подумала, а вдруг они поехали в Кратово и сняли на даче Эйзенштейна?
Они поехали в Кратово.
Кратово, да? Ну вот, судя по, собственно, сосенкам.
Я бы хотела удостовериться. Я думала, что у вас есть уже какие-то документы. Но это в Кратово снова.
А вы откуда знаете, простите, если не секрет?
Я там жила.
То есть вы узнаете, да?
Да, я узнавала по этому поводу.
Ну, потому что в Кратово, собственно...
В Кратово они ездили к Крисову.
Да, 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 такое кинематографическое место. Там не только Эйзенштейн, собственно, жил, и Пудовкин там, как раз во время
войны. Студенты ездили, они многие вспоминали, что они постоянно в Кратово к нему мотались. Ну, тот же самый Рязанов там позже говорят, что он много раз был на даче.
Там были такие дачи, такие участки.
Но, с другой стороны, я подумала, что и в Переделкино, в принципе, тоже похожие есть. Там тоже ландшафт похожий, похожие могут быть. Но хочется надеяться, что это Кратово, да?
Ну, Переделкино, оно по-другому как-то выглядело, и там уже были постройки другие. А вот Кратово еще оставалось таким, 50-х
годов. А вначале там Арбат, я так понимаю, да?
А вот это я не могу сказать, я как-то не узнала.
Ну, в повести должна быть улица Горького вообще. Вроде как.
Ну, нет, конце, это, не кажется, Горько, это точно не Горько. Ну, тут где-то происходит точно не Горько, потому что там одноэтажные вот эти домики с одной стороны.
Сейчас скажу, там, значит, по повести они идут к Маяковской, по Тверской, вот.
А здесь они говорят, что этот самый автомобиль, Победа, что она потом повернула во второй Власевский, значит, это точно где-то в районе этого. А вот эта аптека, мне кажется, не аптека ли это, которая была на улице Весниных, на той стороне, вот с такими большими окнами? Помните, была там аптека напротив итальян, вот там была аптека. Мне показалось, что это вот такие же окна, и что это снимали, и, потому что там точно не декорация, там точно снимают в аптеке.
Ну, тогда
Влад
еще имел такие домики, что в большом количестве. Вообще, арбатский период. Спасибо.
Спасибо вам.
Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы, мнения. Ну, если больше никаких мнений нет и вопросов тоже, я хочу поблагодарить Наташу и проанонсировать, ну, хотя я уже это сказал, собственно говоря, что в следующий раз мы будем показывать программу фильмов Марианны Таврок, а на декабрь у нас остаются 4 слушателя Эйзенштейна, студенты, которые не были его курсом, но на которых Эйзенштейн довольно сильно повлиял. И вот Наум Михайлович выбрал 4. Первый вечер у нас будет посвящен Рязанову и Василию Васильевичу Катаняну. Причем мы решили сделать его совмещенный и показать вам их ранние документальные работы. То есть то, с чего они начинали, фильмы 1951-1956 года. В том числе киноальманахи спортивные, в которых они сделали свои первые обзоры. Ну, фильм «Сахалин» знаменитый, наверное, самый известный из их работ. Потом у нас будет вечер, посвященный Ростоцкому, и у нас будет вечер, посвященный Тенгизу Амбуладзе. И на этом мы эту программу закончим, а в следующем сезоне мы, наверное, ну вот еще окончательно не приняли решение, но склоняемся к тому, что у нас будет все-таки Довженковцы. Мы возьмемся за Довженковцев, Вот, и им будет посвящена первая половина года в рамках цикла «Московские школы кино». И, скорее всего, мы надеемся, что у нас уже откроется зал на Крымке, и мы переедем на Крымку и будем показывать там. Там зал поменьше. Вот.
А здесь будете показывать?
А?
А здесь будете показывать? Или только на Крымке?
Нет, мы здесь будем продолжать другие программы, просто у нас преимущественно отечественные фильмы, программы, посвященные советскому кинематографу, они будут на Крымке, ну, потому что там экспозиция про 20 век, в общем-то, экологичный зал, там поменьше, там 134 места, поэтому, может быть, даже экран будет не сильно меньше, так что не переживайте. Вот. Спасибо, что вы пришли сегодня, и тогда, кто ходит на этот цикл, я смотрю, здесь уже все в основном постоянные зрители, мы вас ждем через недельку на фильмах «Таврок». Спасибо.